Труды Бальшалама, страница 580, статья 66, самых вав из Шамати, дарования Тора. Дарование Торы. Произошедшее в горе Синай не означает, что когда-то была вручена Тора один раз и больше не вручается. Ничто не исчезает в духовном, ведь духовная категория вечная и непрерывная. Но лишь поскольку, с точки зрения дающего, мы непригодны для получения Торы, мы говорим, что ее дарование было прекращено со стороны Высшего. Тогда как в то время, при вручении Торы у горы Синай, был весь народ Израиля готов к ее получению, как сказано, и собрались у подножия горы, как один человек с одним сердцем. То есть весь народ был подготовлен так, что у всех было одно намерение, одна мысль, только о получении Торы. Но со стороны дающего нет изменений, и он всегда вручает Тору, как сказал Бааль Шем Тов, обязан человек каждый день слышать 10 заповедей с горы Синай.
Это значит, что в любой момент мы можем раскрыть ступень, 10 сферот. Это то, что называется 10 заповедями. Каждый раз в определенной мере, больше, больше и больше, и каждое такое раскрытие называется день.
Тора называется эликсиром жизни и ядом смерти. И как же могут быть одновременно два противоположных свойства в одном? Знай, что мы не в состоянии ничего постичь сами по себе. А все, что мы постигаем, постигаем только из своих ощущений. А действительность сама по себе нас совершенно не интересует.
У нас нет хисарона книг этой совершенной действительности. Только в соответствии с тем, как мы создадим килим, в соответствии с этим мы раскроем. И сейчас мы видим действительность, которая бесконечна, но мы различаем только самую маленькую, противоположную, самую сокращенную и мутную ее часть, которая называется этим миром.
Действительность сама по себе нас совершенно не интересует, поэтому и Тору мы постигаем только в своих ощущениях. И все наши впечатления зависят лишь от наших ощущений. Поэтому, когда человек учит Тору, и Тора отделяет его от любви к Творцу, конечно, такая Тора называется смертельным ядом. И наоборот, если Тора, которую учит человек, приближает его к любви к Творцу, то, естественно, она называется эликсиром жизни.
Приближает или отдаляет? Относительно свойства отдачи и любви. Это значит Творец, добрый, творящий добро. Его свойство — это любовь и отдача. Отдача — это бина, а любовь — это кетер. Поэтому, если Тора, то есть если все средства, которые прилагает человек к тому, чтобы приблизиться к отдаче и любви, это значит, что он изучает Тору как эликсир жизни. А если он занимается различными там действиями, не знаю какими, и не приближается к отдаче и к любви к ближнему, то его Тора — это смертельный яд, это смерть. Таким образом, здесь может быть совершенно противоположный результат Творцу. И это тоже происходит из-за того, что занимается Торой неправильно.
Но Тора сама по себе, без связи с человеком, обязанным ее постичь, считается как свет без кли, который абсолютно не постигаем. Поэтому, когда говорят о Торе, подразумевают ощущения, которые человек получает от Торы, потому что только наши ощущения диктуют нам окружающую действительность.
Потому что мы — порождение ощущения, в конечном счете, желание получать, чувствует в соответствии со своим уровнем развития часть Творца, прямо или от противного, и таким образом определяет свою реальность.
Когда человек работает ради себя, это называется ло-лишма. Но из такого состояния, ло-лишма, человек, постепенно исправляясь, достигает состояния лишма ради Творца. Поэтому, если человек еще не удостоился получения Торы, он надеется, что получит ее в следующем году.
На следующем раунде, или, я не знаю, завтра, через секунду, через час. Это не надо час дожидаться следующего праздника Шивуот.
Но после того, как человек удостоился совершенства, обретя исправление ради Творца, ему больше нечего делать в этом мире, ведь он исправил все, чтобы быть в совершенстве намерения Лишма. Поэтому каждый год есть время дарования Торы, время, пригодное для пробуждения снизу, итарута делитата, ведь тогда возбуждается время, которое раскрыло перед низшими свет дарования Торы. И поэтому есть пробуждение свыше, которое дает силы низшим произвести необходимое действие исправления для получения Торы, как это было тогда. Отсюда следует, что если человек идет по пути лолишма ради себя, который приводит его к лишма ради Творца, значит, он идет правильным путем и обязан надеяться, что в конце концов удостоится достичь лишма и получит Тору. Но обязан остерегаться, чтобы не потерять цель, а постоянно держать ее перед собой, иначе пойдет в обратную сторону. Ведь тело — это желание самонасладиться и постоянно тянет к своему корню ради себя, что обратно Торе, называемой «древо жизни». Поэтому Тора считается у тела ядом смерти.
И нужно очень много сил, сил сопротивления, сил контроля, очень сильная поддержка от окружения для того, чтобы пользоваться Торой правильно, как эликсиром жизни, а не смертельным ядом. Эликсир — это лекарство. Правильно пользоваться Торой, для этого нужно очень большое усилие, потому что это противоположно нашей природе. Требовать силы отдачи, приближаться к ней, приближаться к Творцу, к свойству отдачи. Это абсолютно противно нашей природе. Если нам кажется, что мы хотим этого, мы врем. Что значит врем? Перед нами не Творец, а кто-то совсем другой. Наоборот, когда человек говорит «хочу я», «стремлюсь я», и почему мне не дают? А ты чему стремишься? На отдачу никакого сокращения не было. Отдавай, пожалуйста. Кто не дает тебе? Поэтому нужно правильное давать определение для нас, чего мы хотим, к чему мы действительно стремимся, чего мы действительно ждем, чтобы произошло. А может быть, наши ожидания, они не совсем те, которых требует от нас Тора. И работать нам надо прежде всего над тем, чтобы распознать истинную цель. И тогда, когда мы распознаем ее, мы хотим ли мы ее действительно? Солидарны мы с ней действительно или нет? А может быть, я наоборот потрясен тем, что я раскрываю, что это совершенно не то, это противоположно тому, чего я хотел. И нет ничего более ненавистного для меня, чем истинная цель. Так что мне делать? Закрыть глаза и продолжать жить, как жил вчера, этой жизнью? Или построить себе другую Тору? Или все-таки, если нет выхода, прийти в группу и пользоваться ей для того, чтобы раскрыть силы выше моей собственной природы и все-таки продвигаться вперед, несмотря на то, что это совершенно не что я, несмотря на то, что перед собой я вижу совершенно не то, чего хотел. Вопросы? Да, Ицек.
Можно сказать, что эликсир жизни и от смерти — это два состояния, как праведник и грешник. Нет праведника, который не согрешил бы.
Когда мы занимаемся высшим светом, который на нас воздействует, и всеми средствами, которые у нас есть для того, чтобы его пробудить, то есть занятия, распространение, группа, намерение, подготовка. Есть внешняя подготовка, когда я организовываю для себя эти рамки. Есть внутренняя подготовка, когда я готовлю себя к тому, как мне войти в эти рамки. И тогда, когда человек начинает пользоваться окружением, тогда раскрываются и правильное состояние, истинное состояние отдачи и противоположное им. Для того, чтобы он научился, что за, что против, благодаря чему он существует, что он думает об отдаче, о цели, о любви, о Творце, о себе, об окружении. Чтобы он, в конечном счете, выяснил бы кли. И здесь, в каждый момент, он должен находиться либо в состоянии лекарства, либо в состоянии смертельного яда. И желание, которое пробуждается, оно все время отбрасывает его, бросает его из состояния в состояние. И ему всегда нужно быть начеку и быть в трепете. Это называется заповедь трепета. Нахожусь ли я в отдаче? Нахожусь ли я в правильном направлении? Нахожусь ли я в состоянии Исраэль Торы и Творец Единое? В группе ли я? Раскрываю ли я в единстве нашем свойство отдачи общее, что, собственно, и есть духовность, что и есть Творец? Если я прихожу к этому, прихожу ли я к этому или нет? Воздействует ли на меня свет так, что я все больше и больше стремлюсь к свойству отдачи как таковому, а не к результату этого свойства, которое я представляю себе как все самое лучшее для меня, мир грядущий, ангелы там, какие-то там наслаждения или наполнения? Я хочу наполниться самой отдачей, а не тем, что она наполняет меня, и ради этого я хочу ее. Я хочу быть в отдаче, потому что она велика сама по себе и важна сама по себе, и очень особенна. Конечно, у меня нет к этому желания, но Высший Свет может дать нам это. Дать нам желание к этому и может изменить нас постепенно. Так он выстраивает в нас новое желание, совершенно не находящееся в нас пока. Желание насладиться отдачей ближнему. Не потому, что я этим наслаждаюсь, а потому, что само это действие, оно само является великим. Не потому, что я этим уподобляюсь Творцу и наслаждаюсь этим, а потому, что Творец велик, и я наслаждаюсь тем, что я подобен Ему не потому, что я наслаждаю Творца и хочу, чтобы Он знал об этом. Нет. Чтобы Он об этом вообще не знал. Я хочу быть в отдаче. И даже не знать самому, отдаю я или нет, чтобы это не наполняло мне какие-либо килим получения. и так далее. Тут очень много тонкостей. Одно в другом. Так мы постепенно выстраиваем образ отдачи, то есть образ Творца, что в нас, в этих многих свойствах, одно в другом, все более и более внутреннее, все более отточенное, все более очищенное от возврата к самому себе, от оглядки на себя, от различных эгоистичных свойств, пока мы полностью не отрываемся от какой-либо формы получения на первом уровне, на первой ступени. И тогда мы начинаем чувствовать это свойство в свете, который распространяется в парцуфе, который наполняет его и дает ему способность измерить его свойства, его действия отдачи. Вот, собственно. Хорошо? Да.
По идее, то, что вы говорите, это вы говорите о реакции.
Получаю ли я обратную связь, если есть ли у меня отдача? Конечно. И я не могу работать без этой проверки. Кто я, что я, чем я занимаюсь? Кто я, что я? Это не просто такие вопросы, как мы говорим в этом мире. Кто я, что я? Потому что нет ни я, нет никто, нет ничто, пока я не определяю, кто я, что я в каждом состоянии. В общем, я, конечно, не знаю, кто я и что я. Я хочу знать, кто я, то есть количество желаний, намерений, в которых я сейчас в общем нахожусь, и на что они направлены, на что направлены желания в своем размере и в связи между ними. Что я, в какой форме я сейчас прихожу? Конечно, я не знаю ничего. Я должен знать это. Я прихожу к духовному состоянию, чтобы его проверить в таком виде, что у меня нет никакого мнения о самом себе и вообще ничего не могу в этом различить. Конечно.
Два дня тому назад я писал своему сыну поздравление с днем рождения. Обратил внимание, что в письменном изложении я сначала не знал, что ему сказать, но в письменном изложении я нашел определение. И в тот момент, когда я сказал ему «Открой поздравление», мне захотелось даже убежать, чтобы не портить ему впечатление. И вдруг я понял, что гораздо легче установить с ним связь через эпистолярный такой жанр, чем через письмо, нежели через прямое общение. И это мне немножко напомнило то, что, может быть, через письмо нам сегодня легче установить связь. И вообще, что это за Тора, которую он дает в письменном виде, все эти буквы, сама Тора, которую он дал, книга, которую мы называем Пятикнижие, или... Может, ему так легче с нами общаться?
Когда ты пишешь своему сыну, ты берешь какую-то тему для этого письма, или носитель, например, компьютерный экран, или бумагу, или там даже свиток, неважно, и ты начинаешь в какой-то форме изображать твои чувства, твое отношение к на этом носителе. Это может быть рисунок, это могут быть звуки, это могут быть изображения или слова, может быть цифры. Это ты пишешь слова, а компьютер потом сообщает цифры. 1-0, он больше ничего не знает. Эти единицы нули, которые проходят от тебя, когда ты так излагаешь свое отношение к твоему сыну, они входят и в него, в твоего сына, в его разум и в его чувства в этой форме. 1-0-0-1. И таким образом в нем создается какая-то картина. Здесь есть ты, он и то средство связи между вами. Так что можно связаться так, чтобы ты и он были бы объединены общим чувством. Так что ты не чувствуешь, что это он и ты, и он не чувствует, что это он и это ты, а вы едины. Вы просто одно. Это как сиамские близнецы, да? Вот так вот именно. Есть какие-то общие органы, в которых оба чувствуют то, что чувствует каждый из них. Это называется духовная связь. Так мы связываемся с Творцом. Поэтому он называется Боре, приди и увидь. Ты не можешь связаться с ним, если он не находится в тебе. Нечего читать, нечего писать, нечего кричать, нечего слышать и вообще ничего. А в той мере, в которой ты можешь построить правильный образ меры отдачи в себе, в том образе, в котором ты работаешь, ты, если правильно его выстроил, начинаешь чувствовать, что кроме тебя, в этом образе, что в тебе, присутствует дополнительная поддержка, еще кто-то высший. И вы вместе, реально вместе. С одной стороны, он дает тебе ощущение себя, что это он, а с другой стороны, у тебя есть явное ощущение того, что это вы. И это не выражается в каких-то там письмах или текстах, или вообще в какой-то форме передачи. Если человек хочет пока подготовить себя, может быть, он напишет, сотрет, еще раз напишет, еще раз сотрет, пока он не обработает с помощью этого письма свои чувства. Письмо — это только средство. Но Творец находится в сердце, в желании. В желании человека. И там, если эти желания находятся в правильном порядке, ты раскрываешь. Раскрываешь его. Но всегда раскрываешь его уже в связи. В связи, если она есть. Я обычно даю пример радиоприемника, как вы знаете. Это, мне кажется, самый такой реальный пример. Если я могу изобразить в себе правильную волну, то я раскрываю Творца, который облачается в эту волну, и тогда мы вместе. Его волна всегда есть, всегда была. Но это я раскрыл своим кли, я пришел к тем же частотам, к тем же свойствам, как и его волна. И поэтому в тот момент, когда я воспринимаю его, я не могу сказать, что это я и он. Это едино. Это общее. Да.
А почему возникает такое разделение между Творцом и Торой? Почему это... Почему есть двое? Почему мы получаем Тору, а не получаем Творца?
Тора — это Творец. Это средство. Средство исправления, выяснения. Весь высший свет, который приходит как разрушитель, разрушает кли, правда? Было разбиение. Исправляет кли, выясняет кли, делает с ним различные действия. Света встряхивают келим. Все эти действия в конечном счете называются Тора. И с помощью этих действий мы раскрываем общую Тору, то есть свет ее общий, то есть Творца. И в конечном счете это свет, который мы его делим таким образом, в соответствии с его воздействием на нас, в соответствии с его отношением к нам. То есть, он сам по себе не меняется. Это, скажи, Тора, свет, свойства отдачи, любви, неважно. У тебя есть высшая сила, дающая, и есть результат ее. Нечто из ничего и сущее из сущего. Относительно нас это только так делится. В соответствии с его действиями. Нам удобно так сказать. Исраэль, Тора и Творец едины. Что это значит едины? Что, Исраэль, они тоже Творец? Да. Потому что он единый, имя его едино. Мы только это состояние распознаем в Малхут Дейнсов. На самом деле нет никакого состояния, кроме этого. Кли и свет находятся в единстве. Это единственное существующее состояние. Кроме этого, все это туман, который специально навели, дают тебе различные отклонения, какую-то муть в голове. Да.
В начале статьи, когда говорится о том, что он не дает Тору, а единовременно. Я слышал от вас сейчас пример, и возник вопрос, где мы сохраняем ту Тору, которую мы получаем? Как нам накапливать в себе Тору?
Исправление наших келим, которое произошло с помощью света, которое пробуждается все время больше. Мы находимся в бесконечном состоянии. Проснитесь. Мы находимся в бесконечном состоянии. Из бесконечного состояния мы начали отдаляться. Все больше и больше и дальше. Отдаляться. Так? Удалились настолько, что нет у нас ничего из бесконечности. И вместо нее мы чувствуем то, что чувствуем сейчас. Все. Теперь начинаем приближаться. Приближение к бесконечности происходит двумя шагами. Правое, левое, правое, левое, правое, левое. А ты что спрашиваешь?
Я спрашиваю, на пути мы находимся, на переходе между правым и левым, вообще на пути. Где мы сохраняем наши прошлые шаги?
Какие?
Мы же не получили всю порцию одновременно, единовременно. Он нам дает понемножку.
Так для того, чтобы нам знать, как продвигаться, я двигаюсь правой, левой. Так я постоянно двигаюсь. Чтобы различить две эти части во мне, святая келим, келим и свята, так я двигаюсь. А что такое продвижение? У меня есть разница между двумя этими сторонами, и я должен их привести в совершенство, в равновесие, чтобы они дополняли друг друга. Чтобы свет и кли были в равновесии. А когда между ними разница, разрыв, я чувствую кризис или неприятные какие-то ощущения, различные явления. Все мои ощущения имеют место только в разрыве, в разнице между светом и кли.
Я в этом не так хорошо ориентируюсь, но, например, вы открываете бизнес, вы ставите перед собой какие-то цели, вы делаете шаги, развиваетесь, и время от времени считаете деньги, сколько заработали относительно того состояния, которое вы определяете себя как желаемое. Мы говорим о состоянии, когда мы продвижением, но мы не считаем заработанные деньги.
Не надо возвращаться назад. На каждой ступени, на каждом шагу я считаю. Конечно, считаю. Еще как. Я не знаю, в чем я продвинулся, в каких свойствах и насколько. Как мы изучаем это в ТАЗ, который ты так любишь? Решимот, свойства, эти сферот всякие, состояния. Нихагат-Хаббат и Бурника-Мохен. Все эти состояния. Это что? Это не счет? Это не деньги-деньги? Конечно, это очень точный расчет. Конечно. Кесов, деньги, это кисуй, кисуфа, масах, экран. Конечно, я считаю. Да.
Эти деньги, чем больше...
То, что есть сейчас.
Сейчас. То, что есть сейчас. И есть хисарон на большее, на будущее.
Если я приложу усилия, у меня будет хисарон. Может быть, это будет достаточно. Откуда к тебе приходит больший хисарон?
Не знаю.
Что значит «не знаю»? Ты бизнесом занимался или нет?
А.
Ты лентяй. Я занимался бизнесом, я все время слышал. Я зарабатываю так-то, а тот зарабатывает, я помню, у нас работали врачи в зубной клинике. Я помню, вырвать зуб стоило, например, 200 шекелей. Вдруг я слышу, в городе есть врач, который с кого-то взял 1600 шекелей. За удаление зуба? Серьезно? Я помню, как это может быть? С какой стати он так, а я так? Это впечатление окружением, понимаешь? Я уже тогда учился у Рабаши, я помню, как я... начал различать эти вещи. Смотри, что со мной делают. Теперь, что мне нужно делать для того, чтобы я тоже мог... Это же и честь, и... За 200 шекелей такие вещи я теперь буду делать. Воздействие окружения. Ты теперь говоришь, откуда ты получаешь дополнительный хисарон? Ты получаешь дополнительный хисарон от окружения. Нужно быть бизнесменом, я тебе серьезно говорю. Все эти вещи, которые мы в этом мире занимаемся, они нам все нужны для духовного. Каждый по мере своих врожденных свойств, но я и в этом, и в этом. Я в этом чувствовал очень и в науке, и в бизнесе. Это вещи, которые не дают тебе покоя. С их помощью ты продвигаешься. На каждой ступени ты приходишь к состоянию, когда, ну, уже нет ради чего. Ради чего? Я могу и так остаться. Мне хорошо. Я буду приходить на урок, я буду участвовать, делать то, что от меня требуют, и так будет нормально. Слава Богу, что я еще могу сделать? Ну, еще немножко потолстеть. А здесь только окружение может встряхнуть человека. Я тебе говорю. Я заметил, я слышал. А что мне, какая разница? Я уже у Рабаша занимаюсь, какая разница? Нет, тут меня вдруг так колет. Не могу я согласиться с тем, чтобы кто-то так зарабатывал, а я нет. Это непросто. И нельзя эти свойства стирать. Мне не стыдно сейчас об этом рассказывать. Это хороший пример. Как, например, в случае, когда я завидовал кому-нибудь, кто, например, отличался в науке или работал в каком-нибудь особенном месте. Кейт, ну и ну.
Можете вы продолжить этот пример?
Насчет вырывания зубов?
То, что вы почувствовали тогда. Как это правильно направить? И как?
Как раз тот человек, которому та женщина, которой вырвали зуб, она просто потеряла сознание, когда узнала цену. Это в местной газете, в Раховате было написано. Но впечатляться тем, быть жадным, властолюбцем, завистливым, ревнивым. Это все нужно. Иначе как мне впечатлиться окружением? Вот. И? А что тут надо развивать?
В тот момент, когда вы ловите себя на этой мысли, что внутри себя нужно делать?
Я учусь этому о том, учусь из этого о том, как на меня может воздействовать окружение. Например, сейчас я нахожусь в состоянии, где я могу либо вложиться в то, чтобы развивать мой бизнес, или продвигаться, может быть, в духовном. Но я научился тому, насколько окружение может тебя абсолютно вырвать и запутать. Через 2 месяца после этого я закрыл бизнес, отдал его, все. Отдал безвозмездно. Просто отдал, только бы выйти. Не мог я продолжать. Вот и все. Воздействие окружения, иначе ты не будешь продвигаться. Может быть, есть люди, у которых есть очень хорошие свойства, они очень тонкие, очень чувствительные, но им неоткуда получать это внешнее раздражение дополнительное. А вы, госпожа, сидите дома, да? Дома. Вам нет дела ни до чего. Так, занимайтесь самоедством. Почему? Потому что не хватает внешнего раздражения, и вы его не хотите. Бережете себя, свою там честь или еще что. Достоинство. И все. Это явный пример. И для женщин это нормально. Но мужчины, которые попадают сюда, и как будто бы благодаря внешним действиям они ходят как это называется? Которые с идут как роботы. Лунатики. Как зомби. О, очень хорошо. Ходят как зомби. Каждый день приходят, уходят. Почему? Нехватка внешнего давления. Нехватка давления со стороны окружения. Это в этом вся проблема. И тут мы пришли к вопросу поручительства, да? Давай. Это главное. Главное то, что мы обязуемся каждый относительно всех и все окружение относительно каждого, что мы никому не дадим успокоиться и будем трясти его прямо вот так, со скоростью и с частотой, без пощады. Вот это нам нужно. Иначе нет никакого шанса для успеха.